Единство Всевышнего. Часть первая. Серия уроков называется «Единство Всевышнего». Но я уже чувствую вопрос, который висит в воздухе. Что вы говорите про единство Всевышнего, если я еще не уверен в существовании самого Всевышнего? Сначала будьте добры, докажите, что он существует. Докажите мне, что он есть. А потом говорите про его единство. Я послушаю. Ответ. Да, есть люди, образованные, подкованные, которые могут научным образом доказать существование Всевышнего. А более того, есть люди, которые в состоянии эти доказательства принять. Я таких видел вблизи. Но есть проблематичность в самой фразе «докажите мне». Попытаемся разобрать. Во-первых, «докажите мне». «Мне» значит факт, я существую. Этот факт не нуждается в доказательстве, а существование Всевышнего под вопросом. Второе. Докажите мне. То есть я обладаю в достаточной мере знаниями, образованием, жизненным опытом, чтобы любое такое доказательство взвесить, понять и решить. Третье. Это означает фраза «докажите мне», что я непредвзятый судья. То есть я объективен, непредвзят, неподкупен. Что мне скажут, я взвешу и своим взором скажу «да» или «нет». И мы чувствуем, что этот подход, ему свойственна некая заносчивость, самомнение. Поэтому, кроме того, еще возможна такая вещь, что человек скажет «я непредвзятый, я объективный», а потом он заортачится, как говорится, упрется рогом и скажет, что нет, я это не принимаю. Почему? Потому что человек не дурак. Если ему сейчас показывают, доказывают, что есть некто, кто все сотворил, то вполне возможно, что тот некто что-то от меня хочет. И я что-то должен буду делать или не делать, поменять ход своей жизни, свои порядки, обычаи, привычки. И когда человек чувствует, что что-то угрожает его зоне комфорта, то он подсознательно, несмотря на всю свою объективность, начинает упрямиться и говорит, нет, этот аргумент, я могу его опровергнуть, он неправильный, я не согласен. На самом деле, что он хочет? Он кричит, не трогайте мою зону комфорта. Поэтому есть с этим проблемы, с этим подходом «докажите мне». С другой стороны, если человек в самом деле чувствует, я не имею в руках чувства, что Всевышний существует, кто-то должен мне эту веревку кинуть. Она нужна мне. Заносчивость, гордость, гордыня. Ладно, но кто-то должен эту информацию дать. Поэтому свою дилемму я решу таким образом. Я не буду вдаваться в глубокие научные доказательства, но также и не проигнорирую сам вопрос. И поэтому я скажу только такую вот идею, такую вещь. Когда я вижу стол, то я не думаю, что он образовался сам собой. Я понимаю, что есть плотник, который его сделал. Когда я вижу дом, я понимаю, что кто-то его построил. Есть строитель, архитектор, строитель. Когда я вижу компьютер, то я понимаю, что есть инженер. И чем вещь более сложная и гармоничная, тем легче понять, что кто-то это сделал и не просто сделал, а сделал для чего-то, для определенной цели. Когда я вижу стихи на бумаге, то я понимаю, что есть поэт, который эти стихи написал. Они не образовались сами собой на бумаге, из-за того, что подул в окно ветер, опрокинул чернильницу, и кляксы попали на бумагу в такой причудливой форме. Common sense. Просто какое-то базовое понимание ситуации. Когда мы смотрим на наш мир, кстати, наш мир, вот иврит – святой язык. Все эти вещи о чем-то нам говорят. Стол говорит о наличии плотника. Дом говорит о наличии строителя. Компьютер о наличии инженера и так далее. Все эти вещи что-то говорят. На иврите вещи называются «дварим». Одна вещь – «давар», множественное – «дварим», а слово «говорить» – «ледабер». Получается, что это однокоренные слова. Корень далет бет рейш. Спрашивается, почему? Почему вещи и говорить – это то же самое слово? Ответ – потому что вещи говорят. Каждая вещь нам что-то говорит. Стол говорит и так далее. Просто нужно уметь это услышать. И когда мы смотрим на наш мир, который очень сложен, гармоничен, красив, то мы не можем прятать голову в песок и говорить, а это случайно. Оно наверняка говорит о том, что кто-то это сотворил для какой-то определенной цели. И для этого существует наука. Физика, химия, астрономия, физиология. И невозможно не дать пару примеров. Если бы земной шар был бы немного ближе к Солнцу, орбита проходила бы на 1% расстояния меньше, ближе к Солнцу, то мы бы давно уже изжарились. А если бы на 1% дальше от Солнца, то давно уже замерзли бы. Это совпадение? Это случайно? Можно сказать, да, но таких совпадений и случайностей уж чересчур много, чтобы игнорировать этот факт. Если бы Солнце выделяло бы энергию не как постоянную величину, а плюс-минус, синусоида, то тоже мы тут бы не выжили. Что еще взять? Гравитация, закон земного тяготения. А если бы предметы не притягивали бы друг друга, а отталкивали, был бы такой закон природы, то вся атмосфера, весь воздух с земного шара и с других планет улетел бы, мы бы не смогли бы дышать. А дышать нам нужно, так мы сотворены. Еще масса, аномалия воды. Вода, все предметы, замерзая, сокращаются в объеме, а вода расширяется, и поэтому лед не бахается на дно, и река замерзает, вместе с ней все рыбы. А ничего себе, лед сверху, а вода с рыбами внизу. Масса вещей. Масса вещей, фактов можно объяснять. Но, опять же, кто хочет упрямиться, скажет такую простую вещь. То, что вы говорите, это правильно, но если бросать кубики, 6 кубиков, и дожидаться, что выпадет на всех 6 выпадет 6, это маловероятно. Можно посчитать. Это 1/6, дробь 1/6, перемноженная на себя 6 раз. По теории вероятности это немного. Но если мы это делаем огромное количество времени, или вообще, в принципе, неограниченное время, то когда-нибудь да выйдет, выпадет такое, что все условия совпадут. На уровне льда, атмосферы, расстояние от Солнца, устройство человеческого глаза и так далее. И вдруг, да, такое где-нибудь в этой галактике или в других галактиках, такое произойдет. И вот получилось. Получилось, что возник такой мир, красивый, сложный, гармоничный, но абсолютно бессмысленный. Я в нем живу и делаю, что хочу. Вот она, отчаянная попытка лишить мироздания смысла. Такой человек может сказать, обороняя свои линии зоны комфорта. И тогда ему скажут, ты образованный, знающий, учился в школе, университете, да. А вот если тебе скажут, что время, оно не неограничено, и пространство не неограничено, время и пространство тоже сотворены. Как так? Очень просто. Известная формула Эйнштейна. Энергия равняется масса, умноженная на скорость света в квадрате. То, что масса сотворена, это мы еще можем понять. А то, что скорость сотворена и пространство, у нас в голове не укладывается, потому что мы пришли в этот мир, мы пришли в систему координат пространства и времени. Но в этой формуле что мы видим? Что скорость, а что и скорость? Скорость подразумевает расстояние и пространство, расстояние в пространстве и время. Скорость как раз и есть соотношение расстояния и времени. И так же, как масса, которая сотворена, а это мы понимаем, также в этой формуле мы видим, что масса завязана с понятиями пространства и времени. И пространство и время, как нам говорят, я это не доказываю, нам говорят, что они тоже сотворены. И тут человек теряется. Тут человек не знает, что сказать. Но это вот такое, такие мысли, не доказательства, но, по крайней мере, какую-то дать веревку в руки человеку, какую-то базу под ногами, что да, мир сотворен. Мир не бессмысленное нагромождение планет, людей и животных. И тут может возникнуть вопрос, в самом деле хороший и легитимный, правильный, хорошо, Всевышний мир сотворил. Но зачем он тогда дал нам, поселил в наших сердцах такую путаницу, заблуждение, такое скрытие? Ведь если мир сотворен, то мы должны это чувствовать на каждом шагу, это должно быть нашим первым, что мы понимаем и ощущаем. Так же, как мы ощущаем себя самого, ребенок новорожденный ощущает себя самого, так же мы должны ощущать, что мир сотворен Всевышним, а мы этого не ощущаем, можем прожить хоть 100 лет и этого не почувствовать, и об этом не подумать. Это серьезный вопрос. Ответ на него говорит так, что Всевышний нас взял в компаньоны. Он хочет, чтобы эта ясность, это понимание пришло к нам в наш мир как результат нашей работы, чтобы мы сами эту работу проделали, поняли, и тогда присутствие Всевышнего в нашем мире – это плод наших трудов. Есть такая история, рассказывают про одного хасидского ребе. Он шел по улице и видел, что стоит девочка и плачет. Дети играют, стоит девочка и плачет. Он спросил, почему ты плачешь? Она сказала, мы играем в прятки, и дети между собой играют, а со мной играть не хотят, и меня никто не ищет. Находят друг друга, заканчивают игру заново, меня никто не хочет искать. Сказал тот ребе, о, теперь я понимаю, как приходится Всевышнему. Он хочет, чтобы мы его искали, чтобы мы его нашли. А мы этого не делаем, как это печально. И вот два подхода, которые я хочу перед вами сегодня представить. Первый подход – докажите мне. Второй подход – давайте пойдем искать. Я думаю, что второй подход – давайте идем искать более правильный, более логичный. Так что мы выходим искать. Всего хорошего, до свидания.